В этом подкасте присутствуют сцены насилия и жестокости. Пожалуйста, уберите детей от радиоприемников.
Когда у адвоката Дона Краудера впервые спросили, может ли Кэнди Монтгомери быть причастна к убийству Бетти Гор, он ответил: «Ни хрена». Краудер был знаком с читой Монтгомери в основном через церковь, но довольно близко. Услышав от своего ассистента о тревожном звонке Пата, он сразу побросал все свои дела, чтобы успокоить супругов. Дон был уверен, что они просто эмоционально отреагировали на обычные полицейские приемы. Кэнди сама призналась, что могла отреагировать слишком сильно. Выслушав ее историю, Дон понял, что это он недооценивал ситуацию. Это подкаст True Crime, в котором мы рассказываем истории настоящих преступлений спокойным голосом. И сегодня мы продолжим говорить про убийство Бетти Гор. Адвокат сразу сказал, что теста на полиграфе не будет. Детекторы лжи могут неправильно интерпретировать эмоции, и Кэнди способна навредить себе, если пойдет на это. Краудер поручил ей пойти домой и позвонить всем знакомым, которые видели ее в библейской школе в тот день, и узнать, помнят ли они, во что она тогда была одета. Дон не был специалистом по криминальным делам, но он чувствовал, что дело плохо. Либо Кэнди что-то недоговаривает, либо полицейские решили просто повесить убийство на нее. «Скорее, второе», — решил Краудер. «Кэнди просто не способна на такое». Его напарник, адвокат по криминальным делам Роб Удашин, склонялся к первой версии. На следующее утро он и клерк их адвокатской конторы Элейн подробно опросили Кэнди. Оба пришли к однозначному выводу, что она что-то скрывает. Дон решил поговорить с Кэнди прямо. Он пригласил ее к себе домой и напомнил, что только трем людям в своей жизни нельзя лгать – священнику, врачу и адвокату. И изложил все прямо. У полиции, вероятно, нет улик, и они просто выбрали ее своей мишенью. Кэнди никого не убивала. Но она кого-то покрывает. Алан сделал это. Может, Кэнди просто не вовремя зашла в комнату и что-то увидела. Когда Кэнди сказала, что это она убила Бетти Гор, единственное, что смог выдавить Дон в ответ: «Я тебе не верю». Полиция была на два шага позади. Они уже знали, что кровавый отпечаток на двери холодильника принадлежал Кэнди, но продолжали гоняться за Алланом. Следователи даже вылетели в Канзас, чтобы поговорить с ним еще раз. Гор улетел в Норвич на похороны жены и остался на пару дней с ее семьей. Кэнди не раскололась при первой попытке, возможно, получится с Алланом. Версия была следующей. Аллан и Кэнди спланировали убийство вместе. Это давало Аллану алиби, а домохозяйку Кэнди никто не заподозрит. Проблема только одна – никто из них не собирался признаваться. Аллан продолжил отрицать свою причастность и вновь согласился на полиграф. Даже новость о том, что у полиции есть улики против его бывшей любовницы, не поколебала его. Вернувшись в Норвич после разговора со следователями, Аллан собрался с духом и рассказал об измене всем членам семьи своей жены. Скоро обо всем пронюхают СМИ, полиция начнет задавать вопросы, и информация все равно выйдет наружу. Он был прав. Газеты узнали о кровавом отпечатке буквально через пару часов после того, как эксперты идентифицировали его. Далласские СМИ заполонили историю о подруге Гора, которую допрашивают по подозрению в убийстве. Репортеры наперегонки понеслись в Уайли в надежде найти загадочную женщину. Операторы бродили по улицам и снимали всех подряд. Новостные каналы не планировали показывать материал сейчас, но хотели иметь футажи на случай, если неизвестную все-таки обвинят в убийстве. Со временем газеты начали задаваться вопросом, почему ареста до сих пор не произошло. У полиции был кровавый отпечаток этой дамы. Чего они ждут? Не помогло и то, что Роб Удашин озвучил примерно такие же мысли случайному репортеру. Статья вышла с заголовком «Адвокат бросает вызов полиции арестовать подозреваемую». Роб начал нервничать. Полиция любит быстрые аресты под камерой, особенно если давит пресса. Время Кэнди на свободе может быть сочтено, и надо действовать быстро. Роб и Элейн провели еще один опрос Кэнди. На просьбу рассказать свою краткую биографию она ответила шуткой. Элейн это не понравилось. Осмотр врача показал, что у Кэнди есть несколько заживавших легких ран, мелкие синяки на бедрах и груди, порез на лбу, а еще дикая тревожность. Следующим был тест на полиграфе. Кэнди очень волновалась перед ним, но Элейн успокоила ее, отметив, что этому эксперту платят они. Использовать эти результаты будут, только если они докажут версию защиты. Попытки перегнать полицию завершились через 10 дней после убийства Бетти Гор. 27 июня Пату Монтгомери на работу позвонила жена.
«Они собираются арестовать меня сегодня».
С самого начала адвокаты решили, что рассказывать Пату о признании Кэнди не нужно. Мало ли что еще всплывет, может и ареста никакого не будет. Пат был мягким, добросовестным парнем. Если бы он узнал, мог бы и сам пойти в полицию. Он ни на секунду не верил в вину своей жены. Давление прессы раздражало и расстраивало его, но он был уверен, что все это ошибка или злой замысел полиции. Поэтому, когда их дети впервые услышали новость об аресте их матери по радио, единственное, что он сказал:
«Мы любим маму и знаем, что она этого не делала».
Роб лично привез Кэнди в офис шерифа. Меньше всего на свете он хотел публичного ареста, поэтому планировал тихонько проскользнуть со своей подопечной в здание. Но сразу понял, что это вряд ли удастся сделать. Не стоило ему говорить с тем репортером. Кэнди едва слышала слова Стива Дефиба за выкриками журналистов. Когда полицейский зачитывал ее права, за его спиной стояла стена из телекамер. Роб не начал орать на полицейских только потому, что каждый его шаг записывали. План был такой. Кэнди должна была прийти в участок. Адвокаты сразу бы внесли документы для залога, и она бы не провела в камере даже часа. Все пошло не так. Как только женщине зачитали ее права, ее провели в тюрьму, куда адвоката не пустили. Когда Роб пошел сдавать документы на залог, ему просто отказали. Повод был легальный, но формальный. Документы выдали в округе Даллас, а шериф требовал местное подтверждение из округа Колин. Сделано это было явно не из любви к бюрократии. Пока адвокаты возились бумагами, у полицейских появился шанс осмотреть Кэнди и задать ей вопросы по поводу многочисленных синяков и порезов. Они ничего не добились. Как и Стив Дефиба, который попытался расколоть Кэнди в машине по пути из госпиталя. Нет, она не сломалась. Она разозлилась. Только Бог и она сама знали, на что способна Кэнди Монтгомери в ярости. На следующий день ситуация стала выглядеть получше. Кэнди провозгласила в суде невиновной и вышла под залог. Газеты того дня пестрили рассказами соседей и друзей. Кэнди в них представляли в лучшем свете, самоотверженный, преданный и, что самое главное, безобидный. И все это было абсолютно искренне. Громче всех звучал голос местного пастора, который охарактеризовал ее как любящего и приятного человека. Единственное, что портило эти статьи – фотографии. На них Кэнди была спокойна и даже немного высокомерна. Увидев эти снимки, Дон Краудер испытал досаду. Она даже выглядела как убийца. С этого момента Краудер решил взять судьбу Кэнди в свои руки. Да, он не был специалистом по криминальным делам, как Роб. Но все свои знания его молодой коллега почерпнул из книжек. Дон вырос на улицах. Он знал, как драться грязно. Адвокат приказал Кэнди что-нибудь сделать с волосами и похудеть. Нельзя, чтобы на суде она выглядела крупнее, чем Бетти. А еще бросить курить или хотя бы не делать этого на публике. Слишком уж жестко выглядит женщина. Все общение с прессой он взял на себя, настаивая на невиновности клиентки и намекая, что могут быть и другие подозреваемые. Кэнди была не против. После постоянных переездов, ночи в тюрьме и суда, последнее, чего она хотела, думать о своем будущем. Пока Кэнди отдыхала, защита и обвинения рвали друг другу глотки. Женщине еще не предъявили официальные обвинения, а предварительные слушания уже превратились в войну. Первая свидетельница, подруга Кэнди Барбара, ушла с суда в слезах. Она честно рассказывала о том, что ее подруга – прекрасный человек, а прокурор чуть ли не угрожал ей тюрьмой. В ответ Краудер обрушился с критикой в прессе, по ходу дела официально подтвердив тот факт, что Кэнди была любовницей Алана Гора. И еще наврав три короба о природе пореза у нее на лбу. Роб был в ужасе. Он надеялся, что до официальных обвинений вообще дело не дойдет. Слишком уж мало было улик. А тут его босс дразнит разъяренных псов. Обвинение пыталось получить из защиты одежду, в которой Кэнди была в день убийства. Каждый раз, когда у защиты спрашивали, где вещи, Дон отвечал: «Там, где они должны быть». На самом деле он забрал одежду у Кэнди, запаковал ее и отнес в свой офис. Дон, Роб или Эйлин забирали улики к себе домой. Каждый день разный человек. Так прокуратура не могла получить ордер на обыск дома Монтгомери, потому что они не могли знать, там ли находится эта одежда. Зато полиция получила ордер на обыск машины Кэнди. И СМИ первыми сообщили, что на одной из педалей были обнаружены следы крови. Дон через прессу предположил, что детективы подтасовывают улики. Затем обвинение откуда-то узнало имя эксперта, который проводил допрос на полиграфе для защиты. К Краудер заблокировал предварительный допрос, сославшись на конфиденциальность между клиентом и адвокатом. Жаль, толку от этого было мало. 9 июля присяжные разрушили надежды Роба, постановив, что дело отправится в суд. На следующий день газета Morning News вышла с заголовком «Убийца с топором призналась», сообщают источники. В репортаже говорилось, что Кэнди внезапно остановила свой тест на полиграфии и призналась в убийстве оператору машины. Сама подозреваемая и ее адвокаты отрицали эту версию истории. Наконец, адвокаты решили, что этот цирк пора прекращать. Суд получил прошение о закрытии процесса. На следующий день Кэнди и Роб явились на рассмотрение прошения. На его удовлетворение ушло примерно 3 минуты, но после этого судья попросил защиту остаться. Какие-то проблемы с залогом. Роб услышал об этих проблемах впервые. Внезапно ему стало понятно, почему судья Райан опоздал на слушание на 20 минут. Прокурор О'Коннелл вызвал на трибуну первого свидетеля, окружного шерифа. Того самого, офис которого сперва отказался отпускать Кэнди под залог под бюрократическим предлогом. Тот заявил, что поручитель, который внес залог за Кэнди, не способен обеспечить сумму залога. Через 2 минуты Кэнди уводили из зала суда в наручниках. Роб и Дон даже не смогли пожаловаться прессе. Никто из репортеров не знал о том, что произошло. Их вывели сразу после того, как судья одобрил закрытие процесса. Кэнди арестовали в пятницу. Дон потратил все выходные, чтобы подготовить ответный удар. В среду судье Райану прилетел в лицо федеральный иск. Стороной защиты по делу значился едва ли не каждый крупный чиновник правоохранительных служб округа. Обвинения занимали 10 страниц. Краудер понимал, что вряд ли иск к чему-то приведет, но он знал, что пресса распространит каждую маленькую деталь из него во все дома Техаса. А еще то, что техасские судьи ничего не ненавидят так сильно, как федеральные иски. Он попал в точку. Райан был в бешенстве. Ровно через неделю суд собрался еще раз, чтобы заслушать ходатайство сторон. Прошение о закрытии процесса к тому моменту сочли формально исполненным, поэтому в суде собрались репортеры, а еще подруга Кэнди Барбара, эксперт Ирвин Стоун и другие представители власти. В общем, в тот день в зале было довольно людно. На глазах у этой небольшой аудитории защите удалось публично унизить сторону обвинения. Шериф быстро признал, что его офис при оценке условной стоимости поручителя Кэнди использовал методику, которую обычно не применяют в таких случаях. Более того, офис уже неоднократно принимал залог конкретно у этого поручителя, а проверял он эти документы по личному поручению судьи Райана, чего раньше никогда не происходило. Проще говоря, судебные власти штата очень сильно не хотели, чтобы Кэнди Монтгомери ходила на свободе, и в своих попытках упечь ее за решетку они зашли слишком далеко. После этого разбирательства Кэнди вновь стала свободной женщиной. А Дон Краудер, который посередине слушания стал лично допрашивать свидетелей вместо Роба, принял решение. Он сам будет представлять Монтгомери в суде. Да, он никогда раньше не работал над криминальными делами на таком уровне, но он слишком верил в это дело для того, чтобы не попытаться выиграть его лично. Первым пунктом в списке дел Краудера было попытаться сменить локацию суда. Он больше не хотел видеть Тома Райана. Вторым – как можно скорее найти Кэнди хорошего психиатра. У защиты была одна проблема. За все часы, проведенные в допросах, Кэнди ни разу не заикнулась о том, что же конкретно произошло в той кладовой. Может, она на самом деле жестокая убийца без совести, которая обдурила своих адвокатов. Именно поэтому Дон и Роб отправили Кэнди к Фреду Фейзену. Они надеялись, что тот подтвердит нормальность их подопечной и сможет, наконец, прояснить детали убийства. Фейсон сначала чуть не отказался от их предложения. Он обслуживал представителей техасской светской элиты, и дело об убийстве ему казалось плохим пиаром. Но после первого раунда тестов доктор был заинтригован. Кэнди не демонстрировала социопатических наклонностей. Что же подвигло ее на такой поступок? Во время второго сеанса доктор проговорил с Кэнди пару часов, чтобы установить доверие, а после этого перешел к гипнозу. Фейсон попытался перенести ее в тот день, тот момент, когда беседа с Бетти Гор переросла в конфронтацию. Он осыпал Кэнди вопросами. Что происходит? О чем она думает в этот момент? В ответ – тишина. Лишь когда врач спросил, что она чувствует, он услышал ответ.
Ненависть.
Фейзен подталкивал свою пациентку. Вырази свои чувства. Сильнее. Сильнее.
Я ненавижу ее. Она испортила всю мою жизнь.
То утро Бетти выглядела раздраженной. Она только успокоила проснувшуюся дочь и наслаждалась своим утренним покоем, когда раздался звонок в дверь. Гор не ожидала, что Кэнди приедет так рано, но той нужно было сообщить соседке об изменении планов. Дочка Гора Феллис должна была вернуться домой от Монтгомери в полдень, но она захотела остаться у соседей, чтобы вечером сходить с ними в кино. А это значило, что Кэнди предстояло вести Элис на урок по плаванию. Бетти предложила Кэнди кофе, но та отказалась. Она немного расстроилась, что младшая дочь Гора в Беттани спала. Соседка хотела поиграть с девочкой. Пришлось довольствоваться беседой с Бетти. Они немного поговорили о ерунде, пока Кэнди не посмотрела на часы и не поняла, что ей пора ехать. Когда Кэнди оповестила об этом соседку, та никак не отреагировала. Она посмотрела на Бетти. Женщина сидела, не шелохнувшись. Ее глаза были расфокусированы.
«Кэнди, у тебя роман с Алланом?»
— спокойно спросила она. Сначала Монтгомери все отрицала, но потом призналась. «Да, было, но все закончилось довольно давно». Она была поражена. «Это что, Аллан все рассказал жене?» На вопрос об этом Бетти не ответила, без слов встав со стула и уйдя в кладовку. Оттуда она вышла с топором. Бетти явно не знала, как обращаться с ним. Она держала топор в полувытянутых руках, лезвием вниз. Женщина перечислила свои условия. Кэнди не может больше видеться с Алланом. И она сама больше не хочет видеть соседку. Никогда. После чего Бетти приставила топор к стене и вернулась в кладовую за купальником дочки. Шокированная Кэнди последовала за ней. Бетти, как ни в чем не бывало, суетилась в комнате. Она передала соседке купальник, полотенце и мятные конфеты для Элис. Когда Монтгомери взглянула в лицо женщины, она не увидела на нем ярости, только боль.
«Бетти, мне так жаль».
Эти слова были ошибкой. Ярость вернулась на лицо Бетти. Она выскочила из кладовой и также быстро вернулась назад, уже прижимая к себе топор. Лезвие по-прежнему было повернуто к полу. Кэнди пыталась убедить женщину. «Не совершай глупостей, Аллан мне не нужен». Но Бетти, кажется, уже приняла решение. После короткой борьбы она занесла топор над головой. И промахнулась. Лезвие вонзилось в линолеум, лишь задев мизинец ее соперницы. Страх Кэнди сменился на ярость. Она схватилась за лезвие. Женщины толкались в маленьком помещении, сражаясь за контроль над оружием. Внезапно Бетти укусила Кэнди за руку, пытаясь заставить ее ослабить хватку, но просчиталась. Она наклонила голову и не видела действий соперницы, а та смогла отпихнуть ее назад. Бетти потеряла равновесие и упала, оказавшись Кэнди спиной. Та занесла топор и вонзила лезвие в голову женщины. Кэнди была уверена, что на этом бой окончен, и она точно убила жену своего бывшего любовника. Но у Бетти еще оставались силы. Подняв с пола топор, она встала, обливаясь кровью. Кэнди вся в слезах, умоляла женщину отпустить ее.
«Я не могу».
Кэнди пыталась убежать, но Бетти закрыла и заблокировала дверь. Они продолжили бороться, постоянно подскальзываясь на крови. Наконец Кэнди упала. Бетти попыталась занести топор, но силы покидали ее. В этот момент Монтгомери смогла сделать подсечку сопернице. Обе оказались на полу. На этот раз Кэнди побежала к двери в гараж, но не смогла ее открыть. Бетти подняла топор. Кэнди вновь начала умолять отпустить ее. В этот момент Бетти подняла указательный палец к своим губам и сказала:
«Шш».
У Кэнди в голове как будто щелкнул переключатель. Именно так реагировала ее мать, когда дочери от нее нужна была поддержка и утешение. Как в тот раз, когда 4-летняя Кэнди попала в больницу после драки с соседским мальчиком. Вместо того, чтобы успокоить дочь, она заставляла ее молчать. А то что подумают люди? Бетти продолжала бороться, но было уже поздно. Кэнди сама себя не смогла бы в этот момент остановить. Бетти поднимала руки, пытаясь защитить свою голову, но это было бесполезно. Кэнди била и била и била, пока от лица Бетти ничего не осталось. Остановилась она только тогда, когда у нее закончились силы. По крайней мере, именно эту историю в итоге Кэнди рассказала в зале суда. Дон Краудер не зря ел свой хлеб. Все эти месяцы адвокаты провели, отрицая ее вину в прессе и бросаясь на полицию, прокуроров и судью. У них прекрасно получилось отвлечь внимание обвинения от своей настоящей стратегии, той самой, которой они придерживались с самого начала. Когда Краудер встал перед кандидатами в присяжные и заявил, что Кэнди Монтгомери убила Бетти Гор при самозащите, все были в шоке. Никто не мог даже предположить такого развития событий. Два человека попросили не включать их в состав присяжной комиссии на основании того, что их трясет от услышанного, и они не могут быть уверенными в своей объективности. Определять судьбу Кэнди должны были 9 женщин и 3 мужчин. Теоретически не лучший расклад для нее. Женщины склонны более строго судить женщин. Однако все эти люди были сделаны из того же теста, что и Кэнди. Белые жители пригорода с достатком выше среднего. Это уравновешивало чашу весов. Все складывалось на руку адвокатам. На фоне абсолютно пресного Аллана даже безэмоциональная Кэнди выглядела живой. Информация о психологических проблемах Бетти, доселе никому неизвестная, вносила новую черту в ее характер. Свидетели обвинения, подруги Кэнди, описывали ее в лучших чертах, больше помогая защите. Что бы ни сказали в этом процессе прокуроры, они бы все равно выглядели неубедительно. Да, на их стороне было доказательство, но даже защита не отрицает, что Кэнди убила Бетти. Все указывало на то, что в той кладовой происходила борьба. Свидетелей не было. Все, что требовалось от защиты, после допроса каждого эксперта спрашивать, есть ли какие-то доказательства того, что это убийство не было совершено в результате самозащиты. Ответ всегда был нет. Свидетели обвинения закончили допрашивать на 3-й день. Краудер ожидал, что защиту начнут заслушивать на 4-й, однако суд решил продолжать. Это было ему не в руку. Кэнди с трудом вынесла рассказ судмедэксперта и приняла транквилизатор. Она и так не отличалась эмоциональностью, а теперь вообще должна была выступить как робот. Краудер беспокоился зря. Единственное, что не объясняла его гладкая версия, невероятную жестокость преступления. Но этот аспект помог закрыть гипнотизер. Осыпая свою подопечную вопросами, он заставил ее в малейших аспектах описать убийство. Что-то скажет, он уже знал. На вытягивание этой информации из Кэнди у них ушло 3 сеанса с доктором Фейзеном. Ему даже удалось пробудить в женщине эмоцию. Во время допроса он сунул ей под нос тот самый топор. Кэнди весь процесс старалась на него не смотреть. Ее крик был слышен в соседней комнате. Странное состояние Кэнди объясняли сразу 2 специалиста. Психотерапевт доктор Грин и сам Фейзен. Первый сказал, что женщина склонна к диссоциативным реакциям во время стресса. В частности, Монтгомери стимулировала у себя амнезию в ответ на ярость, которая проснулась в ней во время убийства. Поэтому, видимо, и не пришла с повинной. Более того, заявил Грин, диссоциативная реакция проснулась в Кэнди, когда она боролась с Бетти. И в результате жестокое убийство было для нее обезличенным актом, как будто женщина наблюдала за ним со стороны. На протяжении своих показаний Грин, явно нервничая, потел и дергался, из-за чего присяжные ему не особо поверили. Доктор Фейзен был совсем другой историей. Он относился к категории людей, которым моментально начинаешь доверять. Внешне врач напоминал Санту, а говорил он спокойно и уверенно. Фейзен подробно описал подавленное, депрессивное состояние Кэнди во время их сеансов, а также подтвердил слова Грина о диссоциативных реакциях. Но его теория была немного другой. По мнению специалиста, Кэнди страдала ими с 6 лет. Она была настолько обеспокоена мнением окружающих, что всю жизнь потратила на то, чтобы быть в их глазах любящей, доброй и порядочной женщиной. Но ни один человек не идеален. Все эти эмоции, злость, раздражение, ярость жили в ней, но Кэнди подавляла их, не выпуская наружу. Поэтому Фейзену и пришлось обратиться к гипнозу. Он вернул Кэнди в то состояние, заставил еще раз испытать те эмоции. Тогда он смог провести линию между яростью Кэнди во время убийства и ее детскими воспоминаниями. Кэнди увидела в Бетти свою мать, человека, из-за которого она начала подавлять свои негативные эмоции. И 24 года законсервированного гнева вырвались наружу. По сути, теория Фейзена была следующей. Действия Кэнди были мотивированы самозащитой, но из-за своих ментальных проблем в какой-то момент она просто потеряла контроль и не смогла остановиться. Важно в позиции защиты было то, что Кэнди не обладала какими-либо психическими отклонениями. Она была полностью здорова, что позволило ей заявлять о самозащите. Но ее подавленная ярость привела к ситуации, в которой женщина потеряла контроль над собой. Обвиняемая была достаточно здорова, чтобы ссылаться на необходимость защищать себя, но недостаточно здорова, чтобы нести ответственность за 41 удар топором. В принципе, на этом защита могла бы остановиться. Но Дон Краудер решил напоследок поговорить об Бетти Гор. У матери 2 детей, зарубленной в собственном доме, был слишком позитивный образ. Поэтому он вызвал на трибуну ее коллег, чтобы они описали проблемы Бетти на работе. Ее считали слишком строгой учительницей, из-за чего у женщины периодически возникали конфликты с родителями. Бетти была нетерпеливой, угрюмой женщиной. У нее никогда не было проблем найти пару резких слов для людей, которые ей не нравятся. Одним из таких людей был пастор церкви в Люкасе Рон Адамс, которого Краудер тоже позвал выступить в суде. Последним свидетелем стал оператор полиграфа Дон МакКелрой. Тут обвинение совершило фатальную ошибку. По закону они имели полное право запретить использовать результаты экспертизы в суде. Уже тогда было известно, что полиграф – ненадежная методика, которую нельзя использовать как стопроцентный способ доказать или опровергнуть вину. Но прокурор надеялся найти несоответствие между показаниями эксперта и самой Кэнди, поэтому разрешил допустить его к процессу. Это была идиотская идея. Защита сама бы не стала использовать эти материалы, если бы они не подтверждали их версию полностью. У присяжных ушло всего 3 часа, чтобы вынести вердикт. Из зала суда Кэнди вышла свободной женщиной. Когда она спускалась по лестнице, ведущей здание, ей вслед летели крики.
«Убийца!»
Кэнди Монтгомери должна была сидеть. Долго. И если бы эти события происходили сейчас, возможно, так бы оно и было. Но обо всем по порядку. Задача присяжных – беспристрастно оценивать улики, а не версии. Улики говорили только о том, что Кэнди зарубила Бетти и попыталась скрыть свое участие в преступлении. Никакие доказательства не могли без сомнений свидетельствовать о том, что убийство было совершено в ходе самозащиты. Незначительные травмы Кэнди с таким же успехом можно было объяснить самозащитой со стороны Бетти, а 41 удар топором – беспрецедентная жестокость для женщины, которая пыталась лишь спасти свою шкуру. Более того, в обвинении была физическая улика, которая вызывала сомнения в версии Кэнди. Линза от ее солнечных очков была обнаружена в гараже, куда женщина, по ее собственным словам, не заходила ни разу. Однако здесь в своей работе провалился прокурор. Он просто не смог донести до присяжных значимость этого доказательства. Основные свидетельства невиновности Кэнди, результаты полиграфа и сессии гипноза, вообще не должны были рассматривать в зале суда. И если первое из них – это просто крайне ненадежная практика, второе – откровенная мусорная наука. Зафиксированных научных доказательств эффективности гипноза просто не существует. Зато существует свидетельство того, что с его помощью можно поместить в голову человека фальшивые воспоминания. Сейчас почти половина штатов США запретила использовать результаты гипнотических сессий в судах. Вскоре к ним может присоединиться и Техас. Соответствующий законопроект рассматривают прямо сейчас. Версия, которую скормила присяжным защита, это не обязательно ложь, но это интерпретация событий от заинтересованных лиц. Не лгут только факты. И вот о чем они говорили. Кэнди Монтгомери убила Бетти Гор. Она приняла душ, стараясь скрыть следы преступления. Подвергла маленького ребенка опасности, покинув место преступления, оставив годовалую Бетти не одну. Сознательно уничтожила улики, шлепки, в которых она была в тот день, и отрицала свою причастность к преступлению до самого последнего момента. Кэнди раскрыла правду только своему адвокату в тот момент, когда поняла, что убийство может не сойти ей с рук. Не знаю, как кажется вам, но по мне на вердикт невиновна все это не тянет. Да, конечно, это убийство вряд ли было предумышленным. Тут повышенная жестокость говорит скорее в пользу Кэнди. Она не планировала его. Но у присяжных был шанс восстановить справедливость и одновременно отдать должное всем сомнениям. Они могли признать Кэнди виновной в добровольном непредумышленном убийстве, гораздо более мягком преступлении, которое без тени сомнения и имело место быть. В конце концов, мы знаем на 100% только одно. Кэнди не собиралась убивать Бетти, но сделала это. У присяжных была такая опция. Но вместо этого они решили признать ее невиновной. Правоохранительные органы штата, слишком поверившие себя, подвели Бетти Гор. Но присяжные виноваты перед ней еще сильнее. Они отказали Бетти в той человечности, которую с готовностью увидели в Кэнди. По этому поводу я могу сказать только одно. Если Кэнди Монтгомери на самом деле была той доброй, открытой, порядочной женщиной, которую видели остальные, она бы сказала правду. Она бы поднялась на ту трибуну и произнесла «виновна». Воспользовалась бы одним из 1000 шансов, которые перед ней были. Вместо этого она лгала, выкручивалась и оправдывала себя до последнего момента. Описывая свои чувства после убийства, Кэнди использовала только слова «стыд» и «страх». Стыд перед соседями и семьей. Страх о собственной шкуре. Никогда вина. Я не хочу говорить о дальнейших жизнях всех участников этих событий. Кто-то из них жив до сих пор, кто-то нет. Алан Гор нашел себе вторую жену еще до того, как завершился суд по делу об убийстве первой. Кэнди Монтгомери развелась с мужем через 4 года и до сих пор топчет землю где-то в Джорджии. Дон Краудер покончил с собой в 98-м. Все это не имеет значения. Единственное, что имеет значение, что они жили. А Бетти Гор нет. Ей было 30 лет. Она была капризной меланхоличной выскочкой, преданной матерью и женой, старомодной строгой учительницей, которая, тем не менее, была предана своему делу, любимицей своих родителей и братьев, женщиной с тревогами, страхами и проблемами, которые иногда мешали ей жить свою жизнь на полную. В общем, она была человеком, а не плот-девайсом в саге о Кэнди Монтгомери. Это был подкаст True Crime. Спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы расскажем вам историю о массовом убийстве, заговоре и о том, как далеко может зайти человек из жадности. Берегите себя. До новых встреч.